Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Часов 5 минут в Перми. Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне «Эхо». Здесь Андрей Денисенко. Меня зовут...
Добрый день, друзья.
Юлия Хлобыст. Добрый день. И гость на нашей сегодняшней кухне – это депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Шубин. Добрый день, Игорь Николаевич.
Добрый день.
Человек, скажу, с богатым очень политическим опытом, и в связи с этим буквально...
И многогранным.
И многогранным. На самом деле, вы поработали и руководили и городом, и, по сути дела, в вашем управлении была одна из сфер края, когда вы работали в администрации губернатора. Вы были в законодательной власти, в законодательном собрании края. Вы работали в Совете Федерации. То есть, в общем-то, все уровни власти, которые можно было пройти, то есть вы прошли.
Даже в Дзержинском райисполкоме.
Даже в Дзержинском, да. Так вот, в связи с этим у меня вопрос. Вообще, вот вам-то где было интереснее? На уровне города или вот сейчас вы работаете уже последний время в Москве?
Да, в Москве.
Интереснее в Москве?
Знаете как, я хочу сказать, что любая работа, любое изменение в нашей жизни, оно всегда интересно. Вот, новые знания, они еще никому не мешают. Новый опыт, он только помогает. И на самом деле, вот вы уже перечислили, где я только, значит, чем не занимался, каждый раз это для меня было всегда очень интересно. И я всегда отдавался этому делу с азартом. Вот именно с азартом. То есть мне хотелось как можно больше, как можно глубже понять, что я делаю, для чего я это делаю, значит, зачем я это делаю, что надо сделать, чтобы, значит, поставить перед собой какие-то цели, что надо сделать, чтобы эти цели достичь. Вот, вот этим я всегда занимался, поэтому вот я считаю, что... Все эти, значит, этапы моего жизненного пути просто сделали из меня настоящего профессионала, значит, во всяком случае, в области исполнительной законодательной власти. Вот, я готов работать на любом участке, который мне будет поручен, либо избирателями, либо руководителями нашей страны. И всегда это буду делать с интересом и с азартом.
Вот слушайте, вы заговорили, кстати, Андрей, извини, сейчас буквально, просто чтобы тема не ушла. Вы сказали, что сделали профессионала, вот эти все, весь ваш жизненный опыт. Вот если говорить о профессионализме, сейчас у нас обсуждается, по крайней мере, в регионе, достаточно так это жестко, да, тема профессионализма. На какой основе работаете, например, депутатом ЗАГС Собрания? На постоянной профессиональной основе? Либо вот работать там удаленно, ну, как это называется, удаленно. Государственная Дума, где вы сейчас работаете, там 100% депутатов работают на профессиональной основе, это значит занимаются только этим и получают за это зарплату. В законодательном собрании края всего лишь 35% депутатов могут заниматься вот этой деятельностью на профессиональной основе, это значит 21 депутат. Вот как вам кажется, может быть, это неправильно? Потому что ведь депутат — это действительно работа, если вот...
Ну, давайте вот начнем со слова ключевого — профессионализм. К сожалению, у нас на сегодняшний день, что в городе, что в крае, что в стране, не побоюсь этого слова, профессионализм — это кризис жанра. Вот. И сегодня не хватает профессионализма ни нашим городским властям, значит, ни нашему правительству края, ни правительству страны. Я не беру отдельных личностей, мы говорим о ситуации в целом. И это, конечно же, сказывается на ситуации, которая наблюдается, значит, и в том, и в первом, и в втором, и в третьем. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в первую очередь вот, при ведении кадровой политики, неважно, будь то исполнительная власть, значит, законодательная власть, исходили все-таки из... первую очередь, это все-таки профессионализм. Безусловно, какие-то еще человеческие качества, порядочность, там, чистота, значит, честность, там, ну и так далее. Все по кодексу, значит. Вот. Но профессионализм должен стать обязательно неотъемлемой частью, значит, при принятии кадрового решения. А у нас, к сожалению, это по большей мере отсутствует. То есть какие-то знакомые, какие-то близкие, какие-то... ну, какой-то командный стиль сложился, этому верю, этому не верю, этому доверяю, этому не доверяю. Ну, то есть не из профессиональных знаний, навыков, опыта и умения исходит, а из каких-то других принципов и параметров при решении кадровых позиций.
Ну ведь профессионализм политика и депутата, в том числе, чтобы оценить, надо ему сначала дать поработать, да? Просто очень много приходилось слышать и читать дискуссии в Фейсбуке, в других социальных сетях, когда шла вот эта избирательная кампания, в адрес разных ее участников, там, врач, куда ты пошел в политику? Вот сиди, лечи. Учитель, куда ты пошел в политику? Сиди, учи. В политику должны идти профессиональные политики. Вот что такое профессиональный политик и как вообще его результаты оценить?
Ну, профессионализм ведь можно оценить не только по тому, что человек говорит, вот, а еще как он говорит. Кроме того, можно проследить его жизненный путь и вернуться к его студенческим годам. Сейчас интернет позволяет нам изучить человека, да, просветить его насквозь. Значит, посмотреть не только то, что он говорил когда-то, значит, а что после этого произошло, что случилось, чего не случилось. Значит, я-то сторонник того, что, ну, во всяком случае, мой возраст уже сегодня, опыт меня научил тому, что я оцениваю людей не по словам, а по поступкам. Поэтому слова-то мы научились говорить, иногда и правильные, и даже красивые, вот, и даже многообещающие, и даже такие, которым хочется верить. Но по факту очень часто встречаешь, что все наоборот, то есть говорится одно, делается другое. И вот это, я считаю, тоже элемент профессионала. Профессионал себе такие вещи не может позволить. То есть как бы там ни было, скажем, соблазнительно сказать какие-то вещи популярные, которые от тебя люди ждут, значит, вот, но ты должен сказать «нет, этого не будет», но только объяснить «почему». Вот, люди должны знать «почему». Потому что, и как профессионал, почему ты должен сказать «нет»? Потому что ты должен понимать, если ты скажешь «да», то завтра тебе нужно будет оправдать, тебя попросят предъявить уже не на словах, а на деле. А где это? Увидеть, пощупать то, о чем вы пообещали. И поэтому давать обещания, которые ты не в состоянии выполнить, либо хотя бы повлиять каким-то образом, быть каким-то частью какого-то механизма, который бы позволил тебе приложить усилия к этому, это заведомо обманывать людей, это ложь заведомая. Значит, поэтому вот настоящий профессионал себе не может этого позволить. Причем это касается хоть чего угодно. Будет, как вы говорите, той же медицины. Значит, если диагноз вот такой, ну, тогда надо как бы вот все объяснить и рассказать, и понять и пациенту, и, значит, врачу. Поэтому разговор в любом случае должен быть честным. То есть можно подобрать любые слова, но он должен быть понятным.
Вот все-таки еще про профессионализм хочу вот продолжить эту тему. Вы сказали, что вот, ну, сегодня зачастую бывает так, что вот командно набирают людей. И вот вы знаете, в связи с этим смотришь вот на наши, допустим, власти региональные. И что видишь? У нас, например, очень часто меняются чиновники во власти. Ну, например, министры, да, скажем, министр ЖКХ, министр там транспорта.
Гораздо чаще, да, чем я мог бы себе представить. Даже,
вот, хочу вас сказать.
И когда, допустим, к вице-премьеру, уважаемому человеку Владимиру Рыбакину, да, подходят и спрашивают, ну вот на, в кулуарах ЗАГС собрания, да, а как вот, например, вот сейчас с этими проектами будет, а как с этими проектами будет? А он говорит, а я не знаю, я не в курсе, я не обещал. Вы понимаете, и здесь происходит такая вещь, как вот это, что ли, преемственность, принципы преемственности власти, они куда-то уходят. Вообще, как с этим можно что-то сделать? Вот посмотрите, просто вот опять же, возвращаясь к тому времени, когда вы работали, скажем, в команде Геннадия Вячеславовича Игумнова, там, ну, достаточно долго чиновники держались, и, в принципе, вот эта преемственность, она очень прослеживалась.
Я вам хочу сказать, что я счастливый человек на самом деле. Не побоюсь вот так нескромно заявить, потому что у меня были хорошие учителя. Ну, это, к примеру, тот же Геннадий Вячеславович, о котором вы говорили. Вот. И я, как первый вице-губернатор, работал с настоящими профессионалами. Ну, вот возьмем же того же, опять же, Владимира Ильича Рыбакина. Вот в той должности, которую он сейчас занимает, ему еще только предстоит стать профессионалом. Но когда я с ним работал, и он отвечал за связь в области, тогда область была, Пермская область, я вас уверяю, это высший профессионал. вот в области связи Владимир Владимирович высший профессионал. Мало того, что он замечательный с точки зрения инженера, технолога и так далее, связи, он еще и менеджер прекрасный. Я помню, как мы отстаивали его позицию, когда тут были, была попытка разделить на городскую, областную там, и так далее, и суды, и много еще чего. Потом внедрение сотовых технологий и так далее. Мы были одни из первых в стране, когда у нас это все появилось. Поэтому Владимир Ильич блестящий профессионал в области связи. Сейчас ему пока трудно. Он начинающий, он никогда не был в жизни своей чиновником. И, значит, вот уже в его возрасте сейчас прийти на это дело, и это очень непросто. Вот мы ему всячески будем помогать и поддерживать, поскольку человек это исключительно порядочный, вот, и честный, и, безусловно, желающий сделать многое для края, но ему пока очень сложно. Ему пока очень сложно именно по той причине, о которой мы до этого с вами говорили, что министры меняются, не успеваешь запоминать фамилии. Я, например, не успеваю знакомиться, только привыкнешь, начинаешь какую-то историю выстраивать по, значит, решению проблем, связанных с наказами избирателей, либо еще какие-то другие. Опа, другой человек, другой человек. И самое главное, как вы заметили, совершенно справедливо, после него вот он ушел, и как будто бы все закончилось. То есть после него
и
нужно...
никто ничего не знает.
Да, абсолютно. После него нужно начинать все сначала, все с нуля и так далее.
А можно ли это как-то менять или как-то влиять
да,
на этот процесс?
Можно.
Я имею в виду, что вот вы же политик уже, по сути, федерального масштаба. То есть вы уже смотрите немножко сверху вот на ситуацию, которая происходит в крае.
Не можно, а нужно, потому что то, о чем мы сейчас говорим, это недопустимо. Недопустимо, вообще недопустимо в управлении, будь то, не знаю, завод, город, край, вообще в системе управления отсутствие преемственности, это как вот, ну, я не знаю, вы молодые люди, раньше мы изучали работы Ленина, и у него была такая работа, значит, шаг вперед, два назад. Поэтому, значит, что-то вот из той серии, понимаете, вроде мы как бы движемся, у нас там все кипит. Вот у меня такое ощущение иногда, что вот наше правительство, оно работает чуть не сутками, понимаете. Совещания какие-то, встречи, все заняты, выходные дни. Такое ощущение, что такой паровоз, такой локомотив, значит, колеса крутятся, пар идет, дым валит, а он на месте стоит, понимаете. То есть вот вопрос целеполагания, вопрос эффективности и, как вы правильно сказали, все-таки преемственности. Потому что, ну, я не буду сейчас, вот не хочу как бы критиковать никого, но когда я, например, в 2010 году из города уходил, я оставил целый проект, портфель проектов.
Вот. А вы следите сейчас вот этот портфель,
и
что
конечно,
там реализовано?
Я, конечно, за ним слежу, за этим портфелем. Но меня не радует, понимаете, меня не радует, потому что, ну, например, я не вижу реализации проекта реконструкции Ледового дворца «Орленок» и стадиона «Юность». Значит, и не то, что не вижу, я даже не слышу, то есть, чтобы об этом кто-то говорил. Значит,
подождите, если об этом заговорят, это будет очередной тот еще один проект, о котором, ну, например, как зоопарк, о котором поговорят, и мы уже говорим.
Тот же зоосад, потому что когда я уходил и по Орленку, и по зоосаду, я оставил властям в наследство, значит, готовый проект.
По то этому есть, проекту куда зоопарк должен
не
был переехать?
Не идею, а проект. Но Орленок, он оставался на своем месте, и стадион «Юность» закрывался. То есть это...
Должен был быть крытый стадион.
Да, да, да. У меня сейчас в кабинете висит картинка из этого проекта. Значит, приглашаю заглянуть. Значит, и стадион «Юность» и «Орленок», он объединен под одной крышей. Это такой комплекс, огромный комплекс с двумя ледовыми аренами. И там порядка, значит, десятка залов различных для других занятий видом спорта. И концертным залом на 4500 мест. С парковкой подземной, значит, на 1500 мест. Там и так далее. То есть роскошный совершенно проект, который прошел экспертизу. То есть который вот бери, земля есть. И,
все уперлось в деньги?
Ну, очевидно, у нас, о чем бы мы ни говорили, все равно придем к деньгам. Но о деньгах я тоже могу с вами поговорить. Значит, но я к тому, что я о преемственности. И поэтому получается, что как-то вот... Ну, вот есть и положительные вещи, ну, чтобы уж справедливости ради. Ну, например, Дягилевская школа, которую я начинал строить, слава богу, построена. И спасибо городским и краевым властям. И более того, меня даже не забыли пригласить. Я с удовольствием, значит, побывал, и роскошная школа получилась. И я еще раз говорю, я благодарен. Это так, некоторые есть вещи преемственные. Или, например, героев Хасана. Они и до меня тоже говорили 30 лет о реконструкции. Я ее начал, провел, значит, два этапа, и после меня ее продолжили. И я вчера разговаривал с Дмитрием Ивановичем. В этом году еще один этап решает. Это вот эта арка, это узкое место.
Значит, прокол еще.
Прокол один. Вот это. И якобы он есть уже в планах, и чуть ли даже конкурсы не будут разыгрывать уже вот, ну, буквально чуть не в декабре, уже, может быть, даже в этом году зимой уже зайдут на этот объект. Это здорово. То есть сразу мы видим разницу. То есть там, где есть преемственность, проекты, которые поддерживаются, они сегодня реально живут, реализуются и приносят благо городу.
Мы вот сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вновь вернемся на политическую кухню «Эхо».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 22 минуты. Мы находимся на политической кухне «Эхо». Здесь Андрей Денисенко.
Добрый день еще раз,
меня
друзья.
Зовут Юлия Хловест. И в гостях у нас депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Николаевич Шубин. Добрый день еще раз, Игорь Николаевич.
Добрый день.
Ну что ж, вот мы так подробно говорили о ситуации в регионе. В крае, кстати, вот заговорили о деньгах. Вы сказали, я тоже, если надо, я могу поговорить. У нас на самом деле, вот смотрите, бюджеты... У нас все упирается в деньги. Бюджеты дефицитные.
Ну вот нет, у нас...
Я имею в виду, я про край, чем
гордятся местные власти.
Да, я про край. И как раз вот те проекты, о которых вы говорили, все опять упирается в деньги. Но при этом вот только что утвердили в первом чтении, да, проект бюджета, и там, значит, министр экономики, она говорила о том, что, например, через три года у нас там, по-моему, долг, да, достигнет 50 миллиардов рублей. То есть вот какая-то такая тенденция идет. То есть понятно, что в стране кризис. Понятно, что денег не хватает. Сейчас урезаются какие-то социальные вещи достаточно серьезные. Ну, по крайней мере, вот в проекте нынешнего бюджета там не будет индексации, например, каких-то вещей. Вот на ваш взгляд, в этой ситуации экономической...
Ну, вот, друзья, я как раз вот на выборах, когда встречался с жителями, с избирателями, да и так... как бы считаюсь экспертом в области межбюджетных отношений и провожу разные встречи, круглые столы, объясняю людям очень просто. Вот все считают, что федеральный бюджет – это нечто такая какая-то китайская грамота, которую никогда не понять умом и так далее, что это все очень сложно, там какие-то расчеты, формулы. В общем, постичь это невозможно. На самом деле это не так. Вот. Это относится и к региональному бюджету, и к бюджету города, и района. И привожу простой пример, что, друзья, вот принципы, правила, значит, экономические, которые работают, и механизмы во всех уровнях бюджета, ровно такие же, как в вашем домашнем бюджете. Поэтому уж свой-то бюджет семейный вы точно знаете, как работает. А работает он следующим образом. Состоит он из ваших доходов, значит, ваших близких, родных, которые проживают с вами на одной площади, значит, неважно, какой их статус, это ваши доходы. Дальше ваша семья... Значит, планирует расходы. Есть расходы, которые необходимы, ну, жизненно важны, как продукты питания, например. Вот. Там сезонная одежда, значит, но они носят такой разовый характер какой-то там. Затраты на бензин, там, транспортные расходы. Это то, без чего как бы, ну, невозможно, хотя и здесь можно тоже сэкономить. На том же питании, там, на рационе там, и так далее, на транспортных расходах, например, пересесть на общественный транспорт. Значит,
да, как вариант.
Да, ну, как вариант, да. Тем более сейчас город движется, что парковки там и так далее, значит, общественный транспорт улучшает качество, вот то, с чего мы начинали в свое время, слава богу, значит, начинает появляться. Вот. Но при всем при этом, значит, а дальше вы начинаете планировать и мечтать. То есть, ага, хорошо бы машину поменять или новую купить, значит, или отремонтировать. Квартирку пора бы нам расшириться, что-то уже стало. Тут дети подросли, тут внуки появились, надо бы либо тех отделить, либо самим расшириться, как-то там решить этот вопрос. Ну, там уже, я не говорю, шубу купить, значит, на море съездить, за границу, на лыжах покататься, ну, и так далее, и так далее. Дальше идут вот такие запросы.
Ну, у нас краевой-то, мне кажется, бюджет сейчас балансирует в состоянии или еды купить, или детей в школу отправить.
Вот сейчас я закончу мысль, значит. И дальше И причем это касается не только вас, это касается меня, это касается любого человека, независимо от его уровня доходов. Я вас уверяю, к любому уровню доходов растут и запрос на расходы.
Да, это точно.
Поэтому, поверьте, в результате человеку всегда не хватает. Вот сколько бы он ни зарабатывал, ему всегда не хватает. И это нормально, в этом эволюция, да, иначе бы мы как бы уже, наверное, умерли. Вот. И приходится семье определяться с приоритетами. И тогда вы выстраиваете приоритет. Продукты, там, дети в школу пошли, а будь одеть там, и так далее. Так, там, море подождет. Значит, а вот машину надо бы поменять, иначе мы завтра не на чем будет ездить, развалится. Или в цене упадет так, что уже потом никакого смысла. То есть вам самим в семье, вы все равно так или иначе, может быть, вы даже себе отчета не отдаете в том, но вы составляете рейтинг приоритетов. И без этого невозможно. Поэтому, когда ко мне кто-то жалуется, вот с главами общаюсь и так далее, Игорь Николаевич, вот я писал письмо, ответы одни и те же, денег нет. Я говорю, на самом деле денег везде нет. Вот, их всегда не хватает. Это нормально. Вот. Значит, то, о чем вы писали, вы не сумели убедить тех людей, к кому вы обращались, что эта проблема, о которой вы пишете, это их приоритет. Не ваш, заметьте, а их. Вы должны, когда вы обращаетесь, вы должны убедить, кому вы обращаетесь, что эта проблема, о которой вы говорите, это вопрос приоритета. Приоритетный вопрос, и в этом нужно, вы должны убедить тех, к кому обращаетесь. Мотивировать каким-то образом, значит, аргументировать, доказывать там и так далее. Но нужно доказать им, что это не ваш приоритет, а их приоритет. Тогда, возможно, они откликнутся, возможно, даже задумаются, а может быть, и действительно это приоритет, а может быть, надо пересмотреть приоритеты, и ваша проблема найдет место в строке приоритетов.
То есть это вы сейчас
способ
говорите...
Способ один – просить более жалостливо, да, получается,
нет, федерального центра? Нет, просить аргументированно. Просить аргументированно. Например, ну вот, например, в нашем случае жалостливо не получится, потому что Пермский край, я вам хочу сказать, это к чести Пермского края, значит, сегодня имеет достаточно высокую бюджетную обеспеченность, и мы точно входим в десятку регионов, которые, ну, благополучны относительно других. Вот, у нас, соответственно, и запросы больше. Вот, и на сегодняшний день жалобные письма писать, значит, в Минфин или куда-то бесполезно, потому что цифры, они сухие, простые и говорят, значит, о многом. И наши там мольбы или слезы по поводу, что, ребята, а добавьте-ка нам, значит, там, условно, денег, мы никак не можем закончить там мостовой переход какой-то там, или хотим построить, или начать, значит, да. Они скажут, ребята, да тут у людей есть нечего, значит, зарплату не платим, а вы тут о мостовом переходе думаете.
Хорошо, мольбы и слезы не помогают, а вот что помогает, об этом сразу же после федеральных новостей.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:34 в Перми. Продолжаем нашу программу. Мы на политической кухне «Эхо». Здесь Андрей Денисенко, Юлия Хлобыс и Игорь Николаевич Шубин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, у нас в гостях сегодня. Еще раз добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, вот хочется поговорить все-таки о нынешней вашей работе. Сейчас у нас 4 депутата Государственной Думы представляют интересы Пермского края в Федеральном собрании. Так вот, скажите, пожалуйста, как-то между вами распределены, скажем, сферы влияния или сферы лоббирования? Может быть, у вас шел разговор, вы встречались с кем-то, там, с губернатором, например, с министрами, то есть какие-то наказы они вам давали, что, ребят, вот теперь нужно в первую очередь, допустим, вам, Игорь Николаевич, лоббировать вот эту сферу, а вам, например, Сазонов, да, там, Дмитрий Валерьевич, вот эту сферу.
Ну, я дополню еще, да. Можно сразу вопрос, ну, в этом же направлении вы, отвечая на один из вопросов в самом начале программы, сказали, что у вас всегда на каждой должности были определенные цели, к которым вы шли? Вот какие цели у вас сейчас?
Хорошо, я постараюсь ответить. Правда, у вас время мало осталось. Значит, ну, во-первых, я вас хочу поправить на будущее. Никогда еще не было такой ситуации, чтобы Пермский край представляли не 4, а 6 депутатов Государственной Думы. У нас 4 одномандатника и еще 2 списочника.
Да-да-да.
Да, то есть я тогда еще раз назову. Это все-таки... Значит, Скриванов Дмитрий, Сазонов Дмитрий, Бурнашов Алексей, ваш покорный слуга, значит, и Игорь Сапко, и Василенко, значит, Александр Борисович. Вот. Ну, Исаев, он как бы больше к Удмуртии и так далее, он от нашего округа, но он, как бы мы понимаем, что реально с нами вот эти шесть. Вот. И я вам хочу сказать, все шестеро, значит, были на законодательном собрании, я такого еще не видел, четверо было на фракции, вот, то есть вот такого активного... Пушков Алексей вчера был на законодательном собрании.
Но он в Совете Федерации сейчас представляет интересы.
Нет, я к тому, что вот федеральное представительство на каком уровне, никогда такого не было, что Пермский край имел своих, значит, представителей в федеральных органах вот в такой численности, но если еще достаточно, в общем-то, уже опытных людей, то, о чем мы вначале говорили. И мы, не дожидаясь каких-то, так сказать, указаний от губернатора, мы понимаем, мы до этого с ним много говорили в процессе выборов и понимали, когда на них шли, кто чем будет заниматься. И не случайно был определен вот такой состав кандидатов, поскольку тогда уже было понятно, куда кто пойдет. Ну и вот и лично я, как и был в Совете Федерации, и передо мной была поставлена задача сохранить свое положение в Комитете по бюджету и налогам. Вот я действительно попал в эту группу, это самый большой комитет, самый популярный, куда, значит, трудно
попасть. Это на всех уровнях он самый популярный.
Да. Вот я являюсь членом этого комитета. Но я и раньше работал в комитете, и был в этом комитете, приходил, защищал поправки там, в свою очередь. То есть и со многими членами, которые сейчас остались. Значит, и вот с Макаровым Андреем Михайловичем, председателем комитета, он тоже остался председателем, хотя многие представители поменялись в Государственном доме. Вот, знаком. И я с удовольствием буду работать в этом комитете.
То есть вы это вот как раз тот проводник от края к от бюджета края к бюджету федеральному, благодаря которому, то есть вот край может получать, то есть через вас можно
вы
идти.
Вы абсолютно правы, мы находимся просто в режиме онлайн в почте с Антипиной Ольгой Владимировной и напрямую обмениваемся, я ей сбрасываю буквально первоисточники еще проекты документов финансовых. Она мне какие-то замечания, предложения пишет, я их там... Ну, то есть мы вот в таком режиме, я не пишу письма там губернатору, там, председателю правительства, а мы вот в таком режиме с ней активно взаимодействуем в этой части. И, как вы говорите о преемственности, вот я же в свое время был, между прочим, председателем комитета по бюджету парламента Пермского, вот такая для собрания, когда был генеральным директором «Регионгаза». Вот, и мне эта тема, конечно, понятна. И это вот что касается... А, ну и внутри комитета у нас еще есть 9 подкомитетов, значит, поскольку комитет большой, вопросов много бюджетных. И мне вот Андрей Михайлович поручил возглавить комитет по денежно-кредитной политике и работе с Центробанком. Вот еще такая есть работа. Вот я... Это что касается меня.
Вот все-таки хочется для Пермского края, Игорь Николаевич. Вот смотрите, ваша работа в комитете по бюджету. То есть перед вами какие-то задачи на уровне руководства региона были поставлены, что, Игорь Николаевич, выбейте нам вот под это деньги. Вот да. Это наши приоритеты.
На третий мост, а на четвертый.
Да. Такие задачи ставятся, конечно, ставятся, безусловно, но мы понимаем, что вот из-за тех причин, о которых я говорю, что мы очень самодостаточный регион, вот, и сегодня вот с точки зрения получения каких-то дополнительных, к чему не свойственно другим, очень сложно, значит. Но в свою очередь я могу отстаивать позиции, например, по такому вопросу. Вот сейчас я еще являюсь членом трехсторонней комиссии. Есть такая комиссия, которая делит небюджетные средства, которые не предусмотрены в бюджете, субвенции, значит, субсидии. И вот буквально перед отъездом сюда в пятницу мы распределили 8 миллиардов, первые 8 миллиардов по вступивших в доходов от системы Платона, о которой много говорили, вот платные дороги, грузоподъемность и так далее, от 12 тонн и выше. Вот. И я вот уже... Мне даже пока что еще в правительстве не ответили, куда эти деньги пойдут. Ясно, что они идут в дорожный фонд, они целевые, эти деньги. Они целевые, но что на них будет построено, я пока не имею информации, но 106,9 миллиона Пермский край получил.
Уже получил?
Уже. Вот сейчас, до конца года они придут. Они придут в Пермский край.
Вот, то есть они будут как-то дополнительно заведены в бюджет?
Да, обязательно. Обязательно. Это плюсом, это то, чего в бюджете у нас не было. Вот такие вещи, как бы, это вот по силам. Значит, ну и, конечно же, все равно...
То есть, смотрите, работа Думы только началась, уже 100 миллионов, если мы такими темпами...
Нет, ну вот вчера мы беседовали, значит, с Геннадием Петровичем Тушнолобовым, он меня очень попросил позаниматься все-таки темой Березняков, должен мне вот сегодня передать материалы, нам правительство не додало порядка 1 200 000 000 на вот эту историю.
Правительство Российской
Российское
Федерации?
Правительство России.
На проект по переселению?
Да. Значит, и он очень просил позаниматься этой темой, и я буду ей заниматься обязательно.
То есть это сейчас будет под вашим контролем?
Ну, да. Да, то есть я сейчас взял... То, да,
председатель я, правительства да, контролирует, да, еще и вы
обязательно, я буду помогать здесь и пытаться...
Теперь мы знаем, кому обращаться за комментариями.
Вот, ну и хотелось ответить до конца на ваш вопрос. Значит, Игорь Вячеславович Сапко у нас вошел в комитет по местному самоуправлению. Значит, и хочу сказать, что он получил статус заместителя председателя комитета. Дмитрий Сазонов по промышленности и экономике и тоже заместитель. Скриванов Дмитрий в комитет по финансовым рынкам. Вот наш с ним мой подкомитет и их комитет, значит, будем тоже взаимодействовать. Вот. Василенко Александр Борисович, комитет по природопользованию и экологии. Он и там раньше, и раньше был в этом комитете. Кого мы забыли? Алексей Бурнашов.
Да, да,
он
тоже Бурнашов.
Он хотел заниматься промышленностью. Вот. Поэтому вот мы таким образом распределились. Сидим мы в зале рядышком, недалеко друг от друга. Вот, можем общаться, видеться. И на сегодняшний день Дума закончила работу свою с точки зрения формирования своей структуры. Избрали председателя, заместителей, комитеты. Комитеты наполнили уже депутаты, избрали там председатели, тоже заместители. То есть вошли, то есть все, Дума отмобилизовалась. Дума в рабочем режиме уже рассмотрела и отчет бюджета 2015 года. Приняла в первом чтении поправки к бюджету текущего года, 16-го. И, как я вам уже сказал, вот сегодня правительство должно внести, и в понедельник, в 10 часов у нас комитет, наверное, мы уже начнем работать с бюджетом 17-го года.
Ну, и еще надо сказать, что сейчас такой порядок, да, работы в Думе, что 3 недели вы работаете в Москве, все депутаты, вот, значит, и неделю в регионах.
Да, совершенно, причем не просто 3 недели, а первых 3 недели, а четвертую неделю в регионе. Обязательно, и вот как я вам уже сказал, бывать во фракциях, бывать на законодательном собрании, встречаться с избирателями. Прием, вот у меня на последнюю неделю ноября, по-моему, 23 или 24 уже стоит прием граждан в приемной «Единой России», приемной Медведева, у нас вот на Екатеринской, которая. И сейчас идет запись, значит, на прием.
Игорь Николаевич, ну, последний, наверное, вопрос. Прошлую Думу, уж простите, да, за цитату, часто очень называли бешеным принтером за большое количество законов, неоднозначно очень воспринимая их в обществе. А про нынешнюю высказываются прогнозы, что, ну, статус Думы будет выше, в том числе якобы Володин ставит перед собой эту задачу, то есть сделать из Думы реально такой работающий, серьезный орган, ну, чуть ли не доминирующий над правительством, а иногда и над администрацией президента. Ваши ощущения?
И включая регионально ориентированные вопросы, потому что очень много депутатов-одномандатников.
За администрацию президента я бы не стал говорить, значит, вот. Но что касается рабочей Думы, это совершенно точно. И я вам хочу сказать, ну, во-первых, Володин способен это сделать, я его хорошо знаю, и он умеет это делать. Вот. И больше того, уже предприняты первые шаги, когда отменили доверенности. Сегодня нельзя голосовать за отсутствующих депутатов. Причем это нарушение, то есть подписано постановление, уже в регламенте это заложено, это мы уже приняли. То есть раньше же, помните, были соревнования, кто больше там проголосует. Сегодня мы уже народ смешить не будем. Вот. Ну, для меня это нормально, потому что в Совете Федерации этого и не было никогда. То есть мы всегда все ходили на заседания, для меня участвовать в пленарном заседании – это обязательно. То есть я для этого...
Работа, это работа.
Работа. Меня для этого избрали. Вот, значит, поэтому это нормально. Я к тому, что вот уже такие регламенты, вещи появились. Кроме того, вот я сейчас здесь в региональной неделе, я не в отпуске. Значит, с меня потребует отчет о моем пребывании, чем я занимался, с кем встречался. Вот расскажу, что было у вас на радио, значит, в том числе. То есть реально, реально выстраивается очень четкий регламент и режим работы, нацеленный на конструктивную работу депутата. Кроме того, впервые Дума сформирована пополам политическому принципу одному. И поэтому, конечно, изменилось качество Государственной Думы, и пришли одномандатники. Это люди, которые прошли все-таки фильтр избирателей, естественный отбор, я бы даже так сказал. И это уже избранники, реальные избранники людей, вот, и у них высокая ответственность. То есть им ведь надо не просто... значит, там, проголосовать. Им потом нужно еще вернуться в территорию и рассказать людям, а почему они так голосовали. Поэтому на сегодняшний день вот вроде бы у нас такое большинство, сейчас конституционная Единая Россия, да, но перед нами сложнейшая задача и ответственность. Теперь людям, мы теперь за все в ответе. А объяснять, а почему мы вот так проголосовали, а не иначе. Не надо этого бояться, не надо от этого отмахиваться. Это нужно людям объяснять, потому что у нас совершенно нормальные люди, они в состоянии понять, им только врать нельзя. Понимаете? А если ты искренне и честно объясняешь ситуацию, как вот я вам рассказывал про бюджет, да, хочется это, хочется то. Но извините, друзья, вот у нас столько, поэтому давайте мы определимся. Либо мы будем пока сытно есть, но, может быть, пока не будем менять машину там, или на море не поедем, там, или ребенка, значит, в школу обеспечим. Ну, вот так вот. Поэтому федеральный бюджет, как и региональный, это не бездонная бочка. Он имеет совершенно конкретные параметры, конкретный дефицит, конкретные источники формирования бюджета. Поэтому вот таким образом. Мне представляется, что и Дума именно такое и будет, как вот вы сказали.
Спасибо.
Ну что ж, спасибо. Напоминаю, что на политической кухне «Эхо» сегодня был депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Николаевич Шубин. Спасибо, что приехали. Здесь был Андрей Денисенко. Меня зовут Юлия Хлобыс. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего.
Спасибо за внимание. Пермякам рад был пообщаться.
Спасибо.